Экспедиция 1897 года. Примечание. Путешествие 1895 года дало план дальнейшей работы, но в 1896 году был занят защитой докторской диссертации и подготовкой к печати первой книги путешествий по Алтаю, подписанной к печати 3 января 1897 года. Одной из главных целей экспедиции 1897 года было исследование северных и восточных склонов Белухи и истоков Чагануззуна в Чуйских Белках. Спутником и деятельным сотрудником Сапожникова опять был Радзевич, а также университетские служители Василий Лазарев и Севастьян Лобарев. Конец примечания. Глава 4. Начало путешествия 1897 года и основные задачи. Попытка проникнуть в истоки Кочурлы и открытие ледников в истоках Акема. Ущелье Текелю и перевал в систему Аргута, тесниной Аргута. Открытие ледника в истоках Иедыгема. Весна еще боролась с зимой. Несколько раз пароход застигал такой буран, что от густого снега впереди ничего не было видно. Примечание. Желая захватить весеннюю флору Алтая, Сапожников выехал из Томска 5 мая 1897 года с первым пароходом. Конец примечания. Деревья около Томска еще стояли голые, как и на большей части пути до Барнаула. Первый весенний зеленый пух показался только ближе к последнему. 8 мая пароход причалил в Барнауле. Примечание. Далее предстояла дорога на лошадях до Бийска, к селу Алтайскому, откуда путешественники свернули на Уймонгский тракт, которым и добрались до Катанды. Конец примечания. Около Красноярки долина Коксу заметно стесняется, и отсюда до деревни Коксы идет самая красивая часть долины. Река достигает 20-30 сажень ширины и по берегам обрамлена большими елями. В начале переезда еще выдаются небольшие прибрежные поляны, а дальше вниз они совершенно пропадают. Довольно бурный поток, тюгурюк, выходит уже из теснины и очень бурлив. Через него выстроен хороший мост. В вершине тюгурюка видна довольно высокая гора Хамсара-Тайга. Ниже Тюгурюка склон долины Коксу очень круто падает к реке, и дорога то высоко поднимается к Косогору, то сбегает к берегу реки. На середине переезда висит над рекой синий бом, особенно красивый при вечернем освещении. Он состоит из голубых сланцев и почти отвесно обрывается вниз. Высоко по краю бома проложена дорога, огороженная перилами. На Коксу с ее синей водой отсюда можно залюбоваться. Наибольшей тесноты долина достигает близ впадения Громотухи, где река делает крутой поворот вправо перед выходом в Уймонскую долину. Левая сторона малолесиста, и местами видны выходы гранитов. Правая сторона почти сплошь под лесом. Вскоре за Громотухой долина Коксу расширяется и, наконец, переходит в обширную Уймонскую долину или степь, лежащую около 1000 метров над уровнем моря. Уже из долины Коксу видны снежные вершины Катунских Белков, а из деревни Коксы, лежащей на левом берегу Коксу при ее впадении в Катунь, величественный хребет открывается на значительном протяжении. От Красноярки до деревни Коксы 30 верст. Из них больше половины дороги вырыта или выбита в скалистом Косогоре крестьянами Уймона, Мульты, Катанды и других соседних поселков. Ломы и лопаты были для них почти единственными орудиями, однако по этой дороге проводят даже груженные телеги, и эта дорога, как и все алтайские дороги, не обошлась казне ни копейки. Быстро сбегающие весенние воды каждую весну портят дорогу и делают необходимым ежегодный ремонт, для чего она разделена на участки, которые распределены между селениями Уймонской долины. В Катанду прибыли 19 мая, но в ожидании тепла и уменьшения снегов до 5 июня пришлось ограничиться экскурсиями в окрестности Катанды и сбором каравана. В качестве проводников отправились Иннокентий Матай, Тимофей Архипов, Нестор Кайгородов и Алексей Субботин. 5 июня я выступил из Катанды караваном 18 лошадей. Довольно много времени заняла переправа через Катунь выше впадения Большой Катанды и навьючивание лошадей. Перейдя вброд Нижний Кураган, в версте от Устья я направился по правой лесистой террасе Катуни и в первый день достиг только небольшой речки Барсук, впадающей в Катунь в верстах в 6 от Курагана. Поляны светлого леса лиственниц еще пестрели яркими весенними цветами. Золотистый адонис едва сменялся оранжевыми огоньками. Воздух был полон ароматом синего ириса. В траве прятались кустики жбанчиков и готовились к цветению саранка, синюха и горошки. Даже сам лес еще не совсем загустелся молодыми пучками нежной хвои. На другое утро мы продвинулись еще верст на 8, сначала лесистой террасой, потом скалистым притоком вблизи Катуни и спустились на левый берег Кочурлы, близ ее небольшого притока Ейганок, собственно, Джейганок, и разбили стан на лесистой поляне в 4 верстах от Катуни. Здесь предстояло решить вопрос, можно ли теперь проникнуть в верховье Кочурлы или отложить до другого раза. Были позваны на совет хозяин заимки, Сустья, Кочурлы, Буньков и несколько калмыков из аила на устье Бирькума, верстах в 4 выше. Из беседы с ними выяснилось, что проникнуть сейчас в верховье Кочурлы едва ли возможно, так как вода очень высока, а вверху необходимо сделать один брод. К тому же с вечера началось ненастье, которое продержало нас в осадном положении около 2 суток. Кочурла вздулась еще больше, у заимки Бунькова достигла почти настилки моста и сорвала мостик через правый небольшой проток. Быстрым течением, достигавшим до 400 аршин в минуту, ворочало большие камни. Их удары один на другой издалека напоминали глухие удары калмыцкого бубна. Выбрав 7 июня короткий промежуток без дождя, я поднялся на ближайший крутой склон, густо заросший лесом и кустарниками, чтобы взглянуть на верховье Кочурлы, насколько это было возможно. Оказалось, что снег спускался по склонам гор почти донизу. Кочурлинское озеро было, вероятно, еще подо льдом, который начал разрыхляться, и проезд по нему был невозможен. Все это заставило меня отказаться от исследования верховьев Кочурлы до осени, но обстоятельства сложились так, что Кочурлу я взял только летом в 1899 году. В ночь на 8 июня продолжался дождь, а на горах, даже ближних, выпал снег. Это верный признак, что вода будет спадать. Утром начало выяснивать, и мы навьючились, чтобы перейти в соседний Акем. Перейдя мост через Кочурлу у заимки Бунькова, мы поднялись на террасу и продолжали продвигаться на восток большими полянами с лиственницей и посохшими березами. В 2 верстах обошли мелкое озеро, на котором копошились гагары, утки, а по берегам разгуливали журавли. Сюда впадает небольшой ключ Аласкыр, по течению которого мы поднялись на хребет густым лесом и на высоте 1445 метров перевалили в речку Кузуяк, текущую в Акем. С перевала можно отчасти ориентироваться в направлении долины Акема и его правых притоков – Арактой, Араскан и Текелю, прорезавших себе русло в обширном высоком плоскогорье, на котором местами вырастают выветривающиеся массы гранита. Белухи и истока Акема отсюда не видно. Спуск в Акем в лесу, частью выгоревшим, иногда болотист. К вечеру мы пришли на берег Акема выше устья Кузуяка, где расширенная долина реки сопровождается 3 ярусами террас. 9 июня главный караван был отправлен по прямому пути через Арактой, в Соен, Чадыр, приток Каира, где должен был нас ожидать. А мы с Радзевичем и 4 проводниками, захватив припасов на 2 вьючных, направились в верховье Акема, которое до сих пор не посещалось натуралистами и географами. Тропа идет левой стороной долины верст 15, все время лесом, сначала лиственничным, а выше Араскана – черневым. К Косогор делается круче, и лесная тропа, заваленная камнями, довольно неудобна. Дальше она переходит бродом на правый берег и в верстах в пяти отсюда приводит к промысловому балагану близ устья реки Текелю. На значительном протяжении это единственное удобное место для ночлега. Здесь мы и остановились. До Акемского озера оставалось верст 10. Мы пришли туда рано, на другой день. За бродом через Текелю тропа идет некоторое время правым берегом, а потом переходит на левый. Бродов вплоть до озера больше нет. Остановились мы на левом, западном берегу озера, близ речки Жемё, на полянке, где еще не появилась молодая трава, и только клумбы разноцветных фиалок скрашивали картину. Лиственницы также еще не раскрывали почек. Таким образом, мы опять попали в раннюю весну. Покончив работы в Акеме, мы 16 июня перешли в соседнюю Текелю, и это стоило нам порядочных хлопот. Перейдя Акем вброд ниже озера, мы направились топким лугом в узкую боковую долину речки Ярлу, текущей по северную сторону горы того же названия. Однако мы не пошли ее долиной, так как она обставлена страшными кручими сосыпями, о чем говорит и само название Ярлу, то есть с обрывами или с ярами. Нужно было круто подняться на дол или на плоскогорье вдоль правого берега Ярлу и идти параллельно долине к востоку, значительно выше границы леса. Сверху особенно хорошо рисуется узкая вырезка долины со светло-синими осыпями. Дол или плоскогорье представляет пустынную волнистую равнину без признаков деревьев, покрытую низкорослыми альпийцами. Кое-где лежат обнаженные россыпи карума или выдаются невысокие скалистые хребты. Через 3 часа пути мы были против вершины речки Ярлу на высоком перевале в Текелю до 2860 метров, где при сильном ветре нас засыпала снежная крупа. Водораздел между Текелю и Ярлу интересен в том отношении, что он проходит узкой гривой параллельно первой и перпендикулярно второй, причем грива при абсолютной высоте в 2530 метров отлогим лугом всего на 170 метров опускается на восток к Текелю и страшно крутым синим яром метров на 400 обрывается к реке Ярлу. Грива постоянно осыпается по направлению к Ярлу. Со временем эта небольшая преграда может совершенно уничтожиться, и тогда Текелю пророет сюда себе новый путь. На юге невдалеке видны снежные вершины и 2 небольших ледника, откуда берется мутноватая Текелю. Ледники в это время были еще под снегом, и только выступающие черные морены удостоверяли нахождение ледников. Впоследствии я выяснил, что верховье Текелю подходит сбоку к верхнему течению Иидыгема. Верхняя долина Текелю имеет очень мрачный колорит. Со всех сторон надвигаются голые скалы и крутые осыпи. Леса никакого признака. По берегу реки местами еще лежит рыхлый лед, и только по болотистым луговинам рассыпаны синие огоньки лиловой купальницы, да на скалах повисли дерновники розовой камнеломки. Ледники Текелю при небольших размерах меня интересовали мало, и потому мы решили спуститься долины до леса, где можно было бы переночевать. Но это оказалось не так легко. Речка все больше зарывается в скалистые ущелья и россыпи, склоны хребтов имеют вид разрушающихся стен с острыми шпилями наверху, и единственный путь правой стороной долины – щелистыми грудами камней. Или топкими болотами, тоже усыпанными камнями. Не раз приходилось спешиваться, разбивать камни и затыкать щели между ними, чтобы лошади не поломали ног». Текелю все время скрывается и шумит в камнях и ущельях. В верстах в 10 от перевала мы, наконец, спустились к крутым, осыпающимся косогорам на небольшую площадку с первыми деревьями под отвесной скалистой стеной и здесь разбили стан. Немного выше было видно узкое ущелье, в котором Текелю образует небольшой водопад. Абсолютная высота этого пункта – 2160 метров. Это первое и едва ли не единственное удобное место для стоянки. Ниже опять пойдут теснины и россыпи. Текелю с обеих сторон зажата крутыми осыпающимися стенами скал с острыми зубцами. между которыми часто появляются каменные козлы, откуда и название речки – Тыкелю, то есть «с козлами». Здесь также часто слышится мелодичный крик улара или горной индейки. На россыпях видно много их помета. Однажды я видел и выводок этой редкой птицы. Примечание. Алтайские улары. Улар или горная индейка относится к семейству фазановых и широко распространен в альпийской и субальпийской зонах Алтая. Живет на безлесных, каменистых склонах и альпийских лугах выше 2000 метров. Голос улара, мелодичный свист, по временам очень громкий. Под вечер или утром улар издает громкие крики, которые называются пением. Конец примечания. 17 июня утром нас застал дождь со снегом, а температура упала до 3,5 градусов. Снега навалило так много, что под ним провисало полотно палатки. При таянии он промачивал палатку хуже сильного дождя. Только после полудня прояснило, и можно было сделать экскурсию к острым шпилям. Выбравшись с большим трудом наверх, мы увидели довольно ровный дол, так что шпили и скалистые колонны составляли как бы барьеры этого плоскогорья. Курьезно впечатление, когда спускаешься с дола в трещину долины Тыкелю. Словно спускаешься по глобусу, поверхность делается невозможно крутой, одна долины не видно, и действительно местами упираешься в отвесный обрыв. Приходится лавировать по приступкам или осторожно сползать с каменной осыпью, чтобы достигнуть дна долины. Только на следующий день, когда склон немного просох после дождя, мы решили вывести караван из долины на плоскогорье, чтобы идти в Соян-Чадыр. Едва намеченная промысловая тропа вьется такими кручами, что вниз смотреть жутко. Оступись здесь лошадь, ее не сдержать на косогорье, и поэтому не следует привязывать вьючных лошадей, а лучше предоставить их собственному умению и ловкости. Выйдя наверх, мы увидели всю долину Тыкелю, как бы на плане, вместе с ледниками, правее которых на время показался восточный конус Белухи, но скоро исчез за ближайшими вершинами. Плоскогорье между Тыкелю, Акемом, верховьем Араскана и Каиром – представляет волнистую поверхность с широкими болотистыми лагами. Между ними плоские возвышения, увенчанные гранитными скалами, наподобие руин замков, частью рассыпавшимися в труднопроходимый Корум. Россыпи часто протянулись широким потоком, совершенно загораживая дорогу. На первый взгляд, негде пройти в этом каменном хаосе, но опытный глаз найдет особые знаки в виде небольших столбиков, сложенных из камней и обозначающих дорогу. Правда, и здесь лошадь часто застревает ногами в щелях между камнями, но хоть с трудом проходит. Все-таки эти каменные тычки – истинное благодеяние. Внесли мы свою лепту, отвалив несколько камней для своего каравана и для путников – которые могут здесь оказаться разве через несколько лет, да и те будут местные охотники. Следуя параллельно Акему, мы прошли несколько россыпей и мшистых топких лагов. Миновали вершину речки Чебре, за новым подъемом спустились в местность Кольдо-Айры. Озерные развилины, со множеством мелких озер, и отсюда перевалили в широкую вершину Араскана, где среди густой заросли полярного березняка впервые показался лес предельного характера. Средняя высота плоскогорья между Тыкелю и Арасканом 2300-2400 метров. Окружая с юга верховья Араскана, мы отклонились к востоку, перевалили еще три плоских хребта и, наконец, к вечеру спустились в верховье реки Саян-Чадыр, где на топком болоте засел густой лес. Ниже вдоль речки раскинулась широкая луговина с первыми юртами, около которых нас ожидала наша палатка с проводниками, отправленными прямо сюда. Таким образом, мы были в системе Аргута. 19 июня дневали и экскурсировали в прелестной долине Саян-Чадыра ввиду глубокой долины Каира. Поляна замкнута с юга хорошим лиственничным лесом, а с севера сухим косогором, на котором за далью затерялись стада овец. Луг был расцвечен последними весенними цветами, а в лесу еще цвел моральник. 20 июня мы решили продвинуться к Аргуту, Оставив долину Саен-Чадыра, мы перевалили через сухой, осыпающийся косогор в соседнюю, почти пересохшую речку и ее долиной спустились в Каир. Перед выходом в Каир долина безыменной речки сильно стеснена скалами и заросла крупными тополями. Некоторые деревья имеют до 2 аршин в поперечнике. Долина Каира тоже тесна и густо заросла кустарниками и лесом. За бродом через прозрачную реку в 7-8 сажень ширины нужно было круто подняться на водораздел Каира и Бортулдага. До первой террасы 1830 метров подъем очень крут, но есть хорошо протаренная тропа. Дальше отлоги подъем выводит выше границы леса на широкие, частью болотистые альпийские луга. На вершине перевала, 2350 метров, сложена большая джалама, и отсюда видна глубокая прорезка долины Аргута и хребты по ту сторону реки. Еще лучше видна долина Аргута, если спуститься до леса в сторону Бортулдага и продвинуться к высокой гриве, которая образует страшный обрыв к Аргуту метров в 1000 высотой. Здесь мы остановились ночевать на маленьком седле на высоте 2125 метров, не рассчитывая дойти до удобной стоянки засветло. Отсюда следует подняться на гриву, чтобы взглянуть сверху на Аргутскую пропасть. Со стороны седла подъем ничтожный и отлогий, но лишь вы подходите к краю, как под вашими ногами открывается потрясающая картина. Крутой обрыв с обнаженными скалами падает в узкую глубину долины, откуда доносится ворчание грязного аргута, текущего среди выжженной солнцем прибрежной полосы. С другой стороны поднимаются еще более крутые высокие скалы, и на всем лежит мрачный колорит красных и темно-коричневых тонов. Дальше за первыми горами поднимаются уже снежные вершины в истоках Юнгура и Шавлы. Также грандиозна картина и на юге, где долину Аргута можно проследить почти до впадения Тополевки. Здесь подходят главные хребты – Катунский и Чуйский, и они разорваны трещиной на 2000 метров глубины, на дне которой грохочет Аргут. Ближе сюда совершенно ясно обозначается нижняя долина и Едыгема, и, наконец, очень близко – долина Бортулдага, верховье которого с небольшим ледником видно вблизи верховьев Каира. На другой день, 21 июня, мы спустились в долину Бортулдага, где приютились 2 калмыцкие юрты. Здесь мне бросилась в глаза очень большая стая голубей, но добыть не удалось ни одного. Перейдя вброд, мутноватый Бортулдаг, мы направились на юг параллельно Аргуту косогорам, который покрыт щетиной стволов выгоревшего леса, потом спустились в долину Аргута, имеющую вид пустыни с желтой посохшей травой и разбросанными всюду гранитными валунами. Особенно чувствовалась жара и сухость воздуха после холода и снега в Акеме и Текелю. Около полудня мы достигли Иедыгема, где он с грохотом вырывается из гор на ровное место долины Аргута, и остановились в тени деревьев около моста. Нужно было посоветоваться, потому что я хотел сделать экскурсию в верховье Иедыгема, которое, по моим соображениям, отнесено к Белухе. Это же подтверждал и калмык, юрту которого мы отыскали вблизи моста. Брать с собой весь караван не стоило, и я решил опять отделиться, взяв с собой лишь необходимое, а главный караван отправить вперед, потому что здесь нет корма для лошадей. Отправились мы с Радзевичем, взяв с собой Кайгородова и Субботина, и, кроме того, калмыка Антона Дюбарова как местного жителя. Поездка в верховье Едыгема оказалась не особенно трудной, и к тому же подарила нам громадный ледник. Переход до истока реки Едыгем занял всего 5,5 часов. Тропа идет все время левым берегом реки, часа 2 мы шли тесной долиной, загроможденной россыпью гранитных валунов. Тропа то взбирается высоко над рекой, то спускается на маленькие прибрежные площадки. За россыпью открылась небольшая полянка с аилом, а еще через час езды лесистым косогором добрались до 2-го и последнего аила из 4 конических юрт. Здесь я задержался, чтобы взять барана и расспросить дорогу. Калмыки выражали сильное сомнение, чтобы мне удалось добраться до истока, потому что тропы нет, а лес стоит густой чащей. Однако мы отправились дальше. Тропа действительно скоро потерялась, а за небольшой каменистой поляной против впадения правого притока Куркуре перед нами стоял густой лес из елей, кедров и лиственниц. Сколько было возможно, пробирались узкой кромкой берега, но скоро пришлось войти в лес. Чаще темна до мрачности, стволы, увешанные лишайниками, стоят плотной стеной. Между ними беспорядочно навалены гниющие колоды с вывороченными вверх корнями. Лавируя в густой заросли, мы медленно продвигались вперед. Вьючная лошадь то и дело застревала вьюками между деревьями, не будучи в состоянии протиснуться ни назад, ни вперед. Несколько раз приходилось срубать дерево, чтобы освободить лошадь от тисков. Вообще топору пришлось поработать на этом переходе. Чтобы облегчить обратный выход из этого лесного лабиринта, Антон время от времени надламывал ветки и верхушки молодых деревьев, и действительно, по этим отметкам мы потом выбрались гораздо скорее. Хорошо еще, что почва в лесу ровная, камней совершенно нет. Ближе к истоку пришлось подняться по косогору и перейти несколько шумливых светлых речек, левых притоков и Едыгема. Наконец мы выбрались из чащи и остановились в версте от ледника на мшистой поляне, обставленной кудрявыми кедрами. Между станом и течением реки протянулась правильная гряда камней, уже затянутая мхами и заросшая старыми деревьями. Это, несомненно, старая морена. Одной лиственнице, спиленной на морене, мы насчитали до 200 лет. Чтобы увидеть ледник, нужно перейти морену и светлую речку Тургеньсу, текущую в густой лесной заросли. Тогда вы выбираетесь на широкую прибрежную площадь, размытую протоками и усыпанную крупной галькой. Прямо перед вами, за изгибом реки, поднимаются в несколько рядов конечные морены, частью заросшие кустарниками и даже молодыми лиственницами. Из-за конечных морен показывается только небольшая часть ледника, и чтобы увидеть его во всю длину, лучше перейти реку вброд и подняться по правому восточному склону. Отсюда перед вами рисуется восточная вершина Белухи, черный Карао-Юг и мощный ледниковый поток, дающий в нижнем течении две гигантские волны, покрытые острой щетиной ледяных гребней и зубцов. Исследованию ледника был посвящен весь другой день, 23 июня, и половина следующего за ним. Левым берегом ледника мы поднялись на его верхнее поле и с высокого прилавка произвели съемку. 25 июня из прохладной вершины Иедыгема мы опять вернулись в знойную долину Аргута, распростились с Дюбаровым и продолжали путь вверх по Аргуту. Опять заскрипела под ногами лошадей горячая дресва, которую не могли прикрыть редкие кусты чия. Только среди крупных камней приютились сухие кустарники, цельнокрайный кизильник и золотистая карагана, да кое-где ярко краснеют отдельные цветочки гвоздики. Широкая долина скоро превратилась в ущелье, и нам нужно было совершить очень крутой спуск среди гранитных скал, которые висели над головой. Таким образом, мы очутились на самом берегу Аргута, который здесь достигает 25 сажень ширины и являет настоящую оргию водной стихии. Отсюда до устья Кулагаша идет трудная и неприятная часть пути по прибрежным россыпям, которые почти не прерываются. Иногда их нужно обходить высоко, по крутому косогору. Вспоминается еще одно место перед Кулагашем, где тропа проходит сначала узким карнизом над рекой, а потом ныряет в щель, над которой висит громадная каменная глыба, ущемленная только верхним концом между двумя другими глыбами. К Кулагашу ведет крутой спуск песчаным, выгоревшим от солнца косогором. Кулагаш меньше Иедыгема, но тоже с белой водой. Через него имеется мост. От Иедыгема до Кулагаша 12 верст. За мостом долина Аргута не так тесна. Есть россыпи, но по временам они сменяются полянами, где даже есть небольшие участки посевов. По обе стороны долины поднимаются еще более высокие скалистые стены, рассевшиеся трещинами, из которых струятся прозрачные потоки. В верстах в 7 от Кулагаша мы нашли наш караван на берегу Аргута и здесь заночевали. Оставалось верст 5 до переправы на другой берег Аргута, которая здесь имеется близ устья реки Куркуре. Через час езды по высокому, сухому косогору мы спустились к светлой Куркуре, за которой долина Аргута вновь расширяется до версты и больше. Низина покрыта группами тополей, берез и ивняка по берегам реки, которая имеет до 60 сажень ширины и сравнительно спокойна. Переправа в лодках заняла больше 2 часов. Особенно долго бились с лошадьми, из которых 2 или 3 упорно не хотели плыть на другую сторону.